Издательство 1С Publishing и студия Frontline Creative представляют. Павел Коршунов. Жестокая игра. Древние боги. Том 3. Глава 1. Прошел час, а я все так же, вися напротив Клистегра, продолжал изучать появившийся перед глазами список более чем из 200 позиций. И пусть каждая указанная в нем гостевая функция имела свой порядковый номер, но расположены они были совершенно без какой-либо последовательности. Первой, например, шла возможность запросить у духа-хранителя доступ к складу съестных припасов. Второй – разрешение воспользоваться оружейной комнатой стандартной комплектации. А четвертой – туалетная комната. При этом ванная комната была. Да, вон аж 10-я, сразу после общей гостевой информационной сети Ехалара. А возможность создания любых предметов обихода для собственного удобства, таких как кресло, стол, стулья, 12-я, точно перед открытым для посещения ярусом вольером с некими дикими айлаками. Понятия не имею, кто это такие. В общем, нелогичная расстановка пунктов списка меня порядком раздражала и сбивала с мыслей. А мысли вертелись только возле одного – как успеть за оставшееся время взять под контроль духа-хранителя и получить полный доступ к Ехалару, или каким иным способом сменить статус на того же смотрителя или даже выше. А иначе дух-хранитель последует протоколу Варнас и выберет нового смотрителя уже из числа заключенных, к коим я теперь не отношусь. И если вдруг я все же не успею, то во имя всего и всех, пусть в застенках астральной тюрьмы не содержится какой-нибудь слабоумный божок, некогда материализованный стараниями диких туземцев-гоблинов, забытого всеми богами острова в океане, что искренне и со всем упорством молились грубо доработанному молотком и напильником идолу, бывшему некогда носовой фигурой затонувшего в шторм эльфийского корабля. Ведь, учитывая специфику этого мира, в нем возможно все. Ливион сам говорил, что любой из искинов или группы искинов может принять управление любой сущностью на порядок, превышающий простых смертных разумных или неразумных тварей. А искинов в управляющей Норе и пирамиде было более чем дофига. Кто-то со временем переродился в таких богов, как Елитара, Аури, Радон. Кто-то занял нишу сильнейших мобов, уникальных монстров высочайшего уровня. Кто-то вон вообще стал одной из первородных стихий типа света или бездны. А кто-то так и остался частью управляющей вертмиром пирамиды, хотя и может покинуть ее в любой момент. А еще можно попробовать вновь стать заключенным. У меня такое чувство, что именно на последнее Елитара как раз и рассчитывала. Она явно что-то об этом знала. Но тут вмешался хаос, по какой-то причине решивший изгадить расчетливый план древней. «Хаосу спасибо, а с древней я потом еще поговорю. Ох, как поговорю!» «Или не поговорю. Можно себе даже не врать. Я слабый смертный, сильно зависящий от даров древних. Так что все приму как есть и даже спорить особо не буду. Мне позарез нужно бессмертие, ибо без него я первым же рейсом улечу в Артханфайры. Возможно, навсегда».
«Эй, дух-хранитель! А можно упростить список, разбив функции по обособленным группам?» — громко произнес я, вернувшись к тексту и так и психанув на 30 какой-то позиции. «Ну неудобно же!»
Мгновение, и текст перед глазами поплыл, начал уменьшаться в объеме, чтобы вскоре разделиться на четкие 13 вкладок, где каждая имела коротенько обобщенное описание вложенных в нее функций.
«Благодарю, так намного удобнее», —
со всей искренностью в голосе произнес я.
«И еще бы на пол меня тоже опус...»
«Спасибо».
А дух не так пассивен, как мне поначалу казалось. С ним можно даже вести конструктивный... монолог. Эх, жаль, Дилария до сих пор не очнулась после всего того, что с ней сотворила бездна. Она бы точно намного быстрее разобралась в этом грёбаном списке и, глядишь, что-нибудь да подсказала.
«Принц...»
Внезапно на краю сознания послышался тихий, жалостливый голос, полный непонимания и растерянности, грусти и страха.
«Принц...»
Повторилось спустя несколько секунд. Я понял, что нет, все же не послышалось.
«Дилария?»
Удивленно отозвался я и, прикрыв глаза, тут же потянулся к источнику голоса, интуитивно погружаясь вглубь собственного сознания. И очень скоро заметил небольшую тускло-голубую точку где-то вдали, на краю своего разума. Прислушался. Да, именно оттуда шел голос Диларии, что до сих пор эхом отдавался в моем сознании. Сделав один большой шаг вперед, разумеется, мысленно, а не физически, я за мгновение оказался рядом с плотным сгустком тьмы, явно чуждым моему довольно-таки яркому сознанию. Сквозь него с трудом пробивалось голубоватое свечение, исходившее от сжавшейся в позе эмбриона фигурки, что была соткана из мириады светло-синих точек. Я осторожно коснулся сгустка тьмы, словно бы материализовавшись рукой, и тьма, словно преданный щенок, лизнула мои пальцы и послушно раздвинулась в стороны, давая лучше разглядеть странную фигурку. Да, что-то мне это напоминает. Нет, не фигурка. Она пусть и странная, но все же женская. Что, я женщин в жизни не видел? А вот поведение темного сгустка напомнило тот момент, когда перед Маргваном, идущим впереди меня к разлому бездны, расступились клубы хищного тумана. Еще один мысленный шаг. Тьма обтекает меня, пропуская внутрь, и вот я стою впритык к девичьей фигурке, а исходящий от нее свет радостно запульсировал, реагируя на мое появление.
«Принц?»
Раздается удивленный голос, полный отчаяния и тоски.
«Принц, помогите мне! Я не могу выбраться отсюда!»
Панический крик чуть было не оглушил меня.
«Как?» — коротко спросил я.
«Покажите мне дорогу. Туда, в реальный мир».
Недолго думая, ответила слегка успокоившись от моего присутствия Дилария. И я, действуя по какому-то наитию, коснулся тела девушки, состоявшего из непонятной, совершенно незнакомой мне энергии, и шагнул назад, мысленно всеми силами потянув ее за собой. С огромным трудом выныриваю из собственного сознания, стараясь не отпустить Диларию, вокруг которой вновь сомкнулся сгусток тьмы. Открываю глаза, запястье жжет, но боли не чувствую, да и не до нее сейчас. Прямо передо мной, в этой реальности, начала проявляться та самая фигурка в позе эмбриона, окутанная мрачной клубящейся чернотой. А полностью воплотившись и зависнув в воздухе, девушка с явным усилием распрямилась, и в тот момент, когда ее ноги коснулись пола, сгусток тьмы мгновенно рассеялся, словно выполнив поставленную перед ним задачу.
«Кокон. Это был всего лишь кокон. Как у бабочки», — проскочило в моем разуме запоздалое сравнение.
А затем воздух наполнился тревожно напряженным звоном, заполнившим весь ярус. Дух-хранитель не мог не заметить появление в запретной зоне нового разумного. Впрочем, мне было абсолютно не до него. Застывшая передо мной обнаженная девушка поражала своей красотой, заставляя сердце биться чаще, я даже взгляда отвести не смог. Дилария улыбнулась, словно почувствовав мой взгляд, и открыла глаза.
«Спасибо вам, мой принц»,
чуть склонив голову в благодарственном жесте, произнесла она. С трудом сглотнув слюну, промычал я что-то невразумительное.
«Ой!»
Сияние девушки начало переливаться всеми оттенками синего, а по мне ударили эмоции стеснения и почему-то сочувствия.
«Прости, что смущаю».
Интимные части тела Диларии тут же скрылись под уплотнившимся голубоватым светом, превратившимся в легкую накидку, развивающуюся под несуществующим ветром.
«Века существования в виде бесплотного фамильяра, заточенного в браслетах наследника, отучили меня от правил общения с представителями рас, имеющих лишь физическое воплощение», — пояснила она. «Хорошо, хоть внешность в моей памяти сохранилась». Провела она ладонью перед своим телом, словно извиняясь за столь вызывающий облик. «Да и бездна немного от себя добавила, сменив мой цвет на нейтральный. Голубой — цвет жизни, нашей жизни». Такими мы рождались, меняя его лишь в день совершеннолетия, когда пробуждалась наша основная сила. Огонь, земля, воздух, страсть, ярость, смерть, ужас. Серая мгла, помнишь? Это цвет смерти.
Ага.
Ошарашенно кивнул ей, теперь уже сумев-таки отвернуться, переведя взгляд на стоящий рядом с нами постамент с Клистегром.